Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет житие преподобного Иринарха, затворника ростовского. Затем вы услышите очередной выпуск авторской программы Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Завершит этот час нашего вещания продолжение беседы редактора Ильи Агаева с директором Института демографических исследований Игорем Белобородовым о национальной демографической политике. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи! Исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых.
Житие преподобного Иринарха, затворника ростовского. Память его празднуется 13 января, 26 по новому стилю.
Преподобный Иринарх, в миру Илья, был сыном благочестивых крестьян Акиндина и Ирины из села Кондаково Ярославской области. 20 недель от рождения он стал ходить, а 6 лет сказал матери: «Когда вырасту, так постригусь и стану монахом. Буду носить на себе железо и трудиться ради Бога, и буду всем людям учителем». Юношей Илья пошел на заработки за 300 верст от дому. Однажды при всех он горько заплакал и на расспросы ответил: «Вижу представление моего отца, несут родители моего светлые ангелы на погребение». Оказалось, что отец его в это время умер, и мать его немало утешилась, услышав о необыкновенном видении сына. После этого Илья с матерью и старшим братом переселились в Ростов, завели торговлю и разбогатели. У Ильи был там духовный друг, купец Агафоник. Вместе они читали божественные книги, помышляли о душевном спасении, усердно посещали церкви и творили милостыню. Наконец Илья взял с собой крест и благословил свою матерь идти в Борисоглебский монастырь, что на Устье, в 18 верстах от Ростова. Там его отдали под начало старцу, а послушание назначили в пекарне, а потом и постригли с именем Иринарха. Но он помышлял о более строгом монастыре, Кирилло-Белозерском или Соловецком. Раз пришел его навестить Агафоник. Иринарх пошел его проводить и на обратном пути услышал голос. «Не ходи ни в Кириллов, ни в Соловки, здесь спасешься». После этого его сделали пономарем. Раз зимой увидел он босого странника и жарился над ним и взмолился ко Господу. «Дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог помиловать сего странника и дать себя сапоги на его ноги». Бог дал ему терпение, и одежды стал с тех пор он носить ветхие. Игумен же вернул его на прежнее послушание и стал его гнать. Раз пошел он в лютый мороз в Ростов спасать одного боголюбца от правежа и отморозил себе пальцы на ногах. 3 года проболел он после того, но подвига своего не оставил. Но игумен хотел послать его на работы далеко от монастыря. Иринарх не стерпел такого отгнания от Божьего храма и перешел в Авраамиев Богоявленский монастырь. Там и поставили его келарем. Старик же скорбел на сию начальственную должность, а еще более скорбел на то, что иноки расхищают монастырские запасы. И он молился так: «Преподобный Авраамий, не я твоему монастырю разоритель». Раз явился ему преподобный во сне и сказал: «Что скорбишь, избранное праведное семя, житель святого рая? Давай им невозбранно, ибо они захотели жить здесь безбедно, а ты алчишь и наготуешь, и ты в вышнем царстве поживешь пространно и насладишься небесной пищей, а они взалчут вовеки». Однажды во время пения Херувимской преподобный Иринарх заплакал и сказал: «Мать моя приставилась». Еще не окончилась литургия, когда пришел брат его Андрей с вестью о кончине матери. Преподобный взял благословение настоятеля и пошел с братом погребсти ее. После этого он прожил 3,5 года в затворе в монастыре святого Лазаря, горько скорбя о своей первоначальной обители и непрестанно молясь святым страстотерпцам Борису и Глебу. Раз явились они ему во сне и сказали: «Идем, старец, за тобой, иди в наш монастырь». В то время он уже носил вериги. По дороге он устал и заснул, и во сне увидел, что змея хочет его ужалить, он же прогнал ее посохом. Строитель, отец Варлаам, принял его ласково и не внимал наветом. Раз старец молился со слезами пред иконой распятия Господня и спрашивал, как ему спастись, и был ему глаз от иконы: «Иди в келью твою, будь затворником и спасешься». Тогда старец благословился у отца-строителя на неисходный затвор, наложил на себя тяжелые цепи и приковал себя цепью к стулу. В это время некто Алексей постригся с именем Александра и стал учеником старца. По кончине его он и составил его житие. В то же время давний друг старца, Христа ради юродивый Иоанн, память его 3 июля по прозванию «Железный колпак», велел ему сделать себе 100 крестов весом по 1/4 фунта каждый. «Невозможно мне сделать столько», — отвечал преподобный, — «в нищете нахожусь». Но Иоанн возразил ему: «Это не мои слова, а от Господа Бога. Небо и земля мимо идут, словеса же Господни не мимо идут. Все сказанное сбудется, Бог тебе поможет». И многое другое говорил Иоанн и закончил так: «Не дивись тому, что так будет с тобою. Устами человеческими невозможно выразить или исповедать всего. Бог даст тебе коня, и на том от Бога данном коне никто, кроме тебя, не сможет ездить и сесть на месте твоем, кроме тебя». Прощаясь со старцем, Иоанн пророчески поведал ему следующее. «Бог заповедал верным ученикам своим от востока и до запада наставлять людей и отводить их от беззаконного пьянства. За это пьянство Господь наведет на нашу землю иноплеменников, и эти иноплеменники подивятся твоему многому страданию. Меч их не повредит тебе, и они прославят тебя более верных. А я иду в Москву к царю просить себе землю. Там у меня в Москве столько будет бесов, видимых и невидимых, что едва можно будет поставить хмелевые затычки. Но всех их изгонит своей силою Пресвятая Троица». Бог даровал ему прозорливость. К нему приходило много людей издалека. Он же учил их заповедям, обличал их тайные грехи, защищал слабых от сильных, многих привел к Богу и за всех молился. Милостыню же, которую приносили ему, раздавал нищим. Недостойные же иноки клеветали на него, ибо суровое его житие было обличением для них, и новый игумен изгнал его. И старец пробыл еще год и две недели в монастыре святого Лазаря, но потом игумен раскаялся и вернул его. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, — молился старец, — не лиши меня вечных Твоих благ, дай мне, грешному старцу, дотерпеть свое обещание». О врагах же своих он молился так: «Господи, я живу в темнице сей», — так он называл свою келью, — «вопреки братья, они праведны, и праведные труды Тебе приносят, я же смрадный, лишен добродетели». Раз он увидел во сне разорение Москвы и всего русского царства, и, проснувшись, стал плакать. Вдруг его облистал сверху свет, и раздался голос: «Пойди к Москве и поведай, что все так будет». Он перекрестился, голос повторился: «Все так будет». Он стал молиться: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного от искушения. Я раб Отца, Сына и Святаго Духа, и не желаю на свете сем ничего видеть». Голос раздался опять: «Не ослушайся и делай по сему гласу, все будет так роду сему непокорному». Тогда старец благословился у отца игумена и поехал в Москву к царю Василию Иоанновичу Шуйскому. Царь принял старца в Благовещенском соборе и дивился его трудам, а старец сказал ему: «Господь Бог открыл мне грешному старцу, я видел Москву, плененную ляхами, и все российское царствие. И вот, оставив многолетнее сидение в темнице, я сам пришел известить тебе сие. И ты стой за веру Христову с мужеством и храбростью». После этого на Русь напали польско-литовские полчища, у нас их звали Литвой. Разорили много городов, осквернили много святынь и убили многих людей. Они хотели, чтобы русские отреклись от царя Василия Иоанновича Шуйского и признали царем или польского короля Сигизмунда, или тувшинского вора, Лжедмитрия II. Раз вошел к старцу в келью польский воевода пан Микулинский с другими панами. «В кого ты веруешь?» — спросил он. Старец ответил: «Я верую во Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа». «А земного царя кого имеешь?» — старец произнес громогласно: «Я имею российского царя Василия Иоанновича, живу в России, российского царя и имею, а иного никого не имею». Один из панов сказал: «Ты, старец, изменник, ни в нашего короля, ни в Дмитрия не веруешь». Старец отвечал: «Вашего меча тленного я не боюсь, и веры своей в российского царя не изменю. Если ты меня за это посечешь, то потерплю сие с радостью. Немного во мне крови для тебя, а у моего живого Бога есть такой меч, который посечет вас невидимо, без мяса и крови, а души ваши пошлет в муку вечную». И пан Микулинский подивился великой вере старца. Потом пришел из Новгорода князь Михаил Скопин-Шуйский, а против него из-под Троицы Сергиевой лавры пан Сапега, и московская сила победила Литву. Сапега отступил и стал против Бориса Глебского монастыря. Среди братьев поднялась великая скорбь, а старец говорил: «Не убоимся посечения или пожжения от иноверных. Мы явимся новыми мучениками, получим венец на небе от Христа Бога нашего». Раз пришел в монастырь пан Кирбицкий, подивился старцевым трудам и говорит Сапеге: «В монастыре у Бориса и Глеба я нашел трех старцев скованных». Сапега пошел в келью старца и сказал: «Благослови, отче, как ты терпишь такую великую муку?» Старец ответил: «Ради Бога сию темницу и муку терплю в келье сей». Паны сказали Сапеге: «Сей старец за нашего короля и Димитрия Бога не молит, а молит за шуйского царя». Старец возразил: «Я в России рожден и крещен, за русского царя и Бога молю». Сапега сказал: «Правда в батьке велика, в которой земля жить, тому царю и служить». Старец сказал: «Возвратись, господин, в свою землю, полно тебе в России воевать. Если же не уйдешь из России или опять придешь в Россию и не послушаешься Божьего слова, то будешь в России убит». Сапега умилился и сказал: «Чем мне тебя одарить? Я ни здесь, ни в иных землях такого монаха крепкого и безбоязненного не видывал». Он прислал старцу дары и запретил своим войскам вредить монастырю, а сам пошел в Переяславль. Под Димитровым Сапега был разбит и бежал в Волоколамск, а Тушинский вор — в Калугу, где и был убит. В это время новый игумен Симеон поднял против старца гонение и велел ему ходить в церковь, а он и по келье мог пройти только с трудом. Тогда он велел взять у него запасы. Старец послал сказать, что забыли взять кадушку с медом, и игумен взял и последнее. В тот же вечер явился старцу юноша в белом и, стоя около него и смотря на него, говорил о немилостивом поступке игумена, а потом стал невидим. Утром игумен велел выволочь старца силой из кельи. Ему сломали руку и бросили беспомощного около церкви. Там он пролежал 9 часов без движения, молясь за врагов своих. Тогда ученик его Александр пошел к игумену во время утренне, и игумен благословил старца и учеников. И был ему свыше голос: «Дерзай, страдалец мой, я с тобой всегда. Я ждал твоего подвига, терпению твоему дивились ангелы. Теперь уже не будет на тебя гонений, но ждет тебя уготованное тебе место в Царстве Небесном». А старец в страхе и трепете со слезами творил молитву и осенял себя крестным знамением. В это время враги ободрились и подступили к Москве, а москвичи свели с престола царя Василия Иоанновича и пустили их в город. Литва опять заняла Борисоглебский монастырь и пробыла в нем 10 недель. Пришел один пан к старцу и говорит: «Благослови, батька, Сапега убит, по твоему слову, под Москвой». Старец сказал: «Пойдите вы в свою землю и будете живы, если не пойдете, то будете убиты». Тогда сын воеводы Каменского благословился у него идти в свою землю. За ним пришел и отец его, поклонился старцу в землю и тоже благословился. А старец благословил и сказал ему: «Только не трогай монастыря, братья и города Ростова». И Каменский ушел в свою землю, а монастыря и города не тронул. В это время в Нижнем Новгороде стало собираться ополчение, а вождем избрали князя Дмитрия Михайловича Пожарского, а в помощь ему посадского человека Косьму Минина. И стали собирать людей и деньги на войну. Ополчение стало в Ярославле, и стали собираться к нему из других городов русские люди. Тогда старец Иринарх, за всем следивший и все понимавший, послал князю Пожарскому благословение и просфору и велел сказать: «Увидите славу Божию». И князь Пожарский и Косьма Минин поехали к старцу, и он дал им в помощь честный крест. И с Божьей помощью Пожарский взял Китай-город, а потом Московский Кремль, где засела Литва. После этого избрали на царство юного Романова и венчали его царским венцом. Старец же продолжал подвязаться, принимать богомольцев, помогать бедным. Бог прославил его чудесами. При жизни его записал их ученик его Александр. Пред кончиной старец, простясь со всей братьей, встал на молитву, молился долго и тихо отошел ко Господу. Погребли его в пещере, им же самим уготовленной. Прожил он 68 лет и 4 месяца. Из них жития его иноческого 38 лет и 4 месяца. Труды его хранились при раке его в монастыре, в постройке, где была его келья, а часть их в церкви родного его села Кондакова. Во время молебнов больные надевали их.
Жития святых. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На днях популярное издание «Собеседник» поместило подробный отчет о том, как двое его сотрудников, достаточно известный автор Дмитрий Быков и журналистка Валерия Жарова, на православное Рождество отправились в Перу, чтобы там, на неком вулкане, совершить магический обряд, имеющий целью навредить их политическому противнику. На месте они договорились с местным перуанским шаманом, приобрели какие-то магические амулеты, шерсть редкой лисы и что-то еще в этом роде, произвели соответствующие магические манипуляции, о чем подробно и немного хихикая сообщают читателю. Политическая сторона вопроса, на кого они там насылали порчу, нас в данном случае не интересует. Политики, которые притязают на то, чтобы вести народы и нести ответственность за жизнь и благополучие людей, обычно такого не вытворяют. Политическим актом это не является. Дмитрий Быков, конечно, не политик, и с политической стороны тут комментировать нечего. Зато тут есть что сказать с точки зрения психологической, культурной и духовной. Еще недавно Дмитрий Быков наставлял церковь, как и должно следовать Христу, выговаривал православным за обрядоверие, восклицал, я цитирую, «можем ли мы отдать им Христа? Не наша ли первейшая обязанность напоминать религии отваги и свободы, творчества и самоотверженности, нестяжательства, риска и любви?» Конец цитаты. Это было ряд статей Дмитрия Быкова, в которых он критиковал Русскую Православную Церковь, статьи, которые привлекли довольно большое внимание и вызвали волну одобрения у его поклонников. То есть это, очевидно, не только его личное мнение, мнение, которое разделяют довольно многие. И вот мы видим теперь Дмитрия Быкова среди обаятелей, гадателей, ворожей и чародеев. И мы видим, как он обращается к шаману с тем, чтобы погубить своего врага средствами магии. Степень диссонанса, которым это выглядит в глазах любого православного, да, можно сказать, любого христианина, даже любого чтителя единого Бога, невозможно преувеличить. Христиане, конечно, согрешают, они могут переживать и тяжкие моральные падения, но есть вещи, находящиеся абсолютно за пределами христианской веры. Это не тот грех, в который можно впасть по немощи или по внезапному порыву дурной страсти. Это обдуманное, хорошо подготовленное, трудоемкое мероприятие, там, Дмитрий Быков собрался, приехал в эту страну, в Перу, нашел там этот вулкан, отыскал шамана и так далее. Это все занимает немалое время и требует немалой решительности. Это не тот грех, по совершении которого человек в слезах прибежал на исповедь. Это грех, горделиво выставленный на показ. Это не грех человека, который совершает его под давлением невыносимых обстоятельств. Нет, абсолютно ничего Дмитрия Быкова не внуждало. Причем именно вот в те дни, когда православные христиане торжественно праздновали Рождество Христово, Дмитрий Быков вместо праздничной литургии отправился практиковать черную магию. Ну что же, тут всякий человек волен избирать свой путь. Мы можем только засвидетельствовать, что с христианством такой путь несовместим. Как говорит святой апостол, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Было ли это со стороны такого издания, как «Собеседник», со стороны самого Дмитрия Быкова, актом сознательного богохуления? Решил ли Дмитрий Быков, а вместе с ним редакция «Собеседника», обдуманно встать на сторону врага нашего спасения? Ну, по-видимому, нет. Организатор какой-нибудь черной мессы в предреволюционном Париже или современный африканский колдун, чтобы создать впечатление того, что у них тут серьезный бизнес, что они предлагают серьезные услуги, они будут избегать всякого шутовства. То, что пишет Дмитрий Быков, это очень так, со всякими прихихикиваниями и выдержано в такой достаточно шутовской манере, как мы там наводили с глаз и порчу. Это, пожалуй, не было договором с нечистым, а так легким флиртом. Современный продвинутый человек, похоже, не видит причин не пококетничать с бесами. Христиане полагают, опираясь на Писание, что это мерзость перед Богом. Атеисты старой закалки, что это суеверие, оскорбляющее разум. У тех и других есть ценности, которым манипуляции с магическим мехом редкой лисы и другими оккультными предметами и вызывание духов были противны. Беда нынешних обаятелей в том, что у них просто нет ценностей, даже ложных. Упертость такого твердокаменного атеиста может утомлять, но в некоторых важных отношениях человек еще сохраняет принадлежность к христианской традиции. Он считает, что существует истина. Он считает, что у человека есть нравственное обязательство ей следовать. Собеседнику и лично Дмитрию Быкову просто нет никакого дела до истины. Неважно, существует ли черная магия, неважно, есть ли Бог, неважно, верны ли предостережения Писания, если флирт с оккультными силами – это прикольно, гламурно, клево и помогает увеличению тиража, то вперед в Перу. Ну что же, дело ваше, но давайте обозначим некоторые вещи. Христианская вера – не только принадлежность к Русской Православной Церкви. Христианская вера в каком бы то ни было виде предполагает определенные обязательства. Одно из этих обязательств – не искать общения с бесами, уж тем более не искать его, чтобы причинить кому-то вред. Есть вещи, абсолютно несовместимые с верой во Христа, абсолютно несовместимые с верой в Бога вообще. И вот это одна из них. Многие христианские мученики пошли на пытки и смерть именно из-за отказа участвовать в чем-то подобном, даже когда речь шла о значительно более невинных проявлениях язычества, чем этот сеанс черной магии. Ну, кто-то может сказать, что зачем же так к этому с такой мрачной серьезностью относиться, это просто вот такая клоунада с политическим подтекстом. Ну, политический подтекст тут не важен, важна готовность ради достижения своих целей обращаться к оккультизму. В шутку, ну, если вы, например, взяли кредит и подписали соответствующие документы, неважно, в насколько шутливом настроении вы были, когда подписывали. Важно, что вы это сделали. И теперь вам придется иметь дело с последствиями этого поступка. Конечно, на других людей, тех, кому пытаются причинить вред магическим путем, это не действует. Если бы черная магия и вправду убивала, история мира выглядела бы совсем по-другому. В эпоху колониализма обнаружилась, как мы знаем, крайне низкая боевая эффективность туземного колдовства против ружей белого человека. Могучим племенным чародеям как-то не удалось напустить порчу на колониальных офицеров. Однако колдовство, несомненно, оказывает глубокое влияние на тех, кто его практикует, особенно, когда речь идет не о какой-нибудь целительнице, которая может и не хотеть никому зла, а именно о попытках причинить вред оккультным путем. Если призывать в свою жизнь бесов, они явятся. Многим людям, которые имели безрассудство залезть в эту область, пришлось в этом убедиться. Конечно, это не повод для отчаяния, тем более, что отчаяние есть худший грех, чем все грехи, которые к нему привели. Это причина принести свои грехи Христу на исповедь и принять его прощение. Если люди в это не верят, ну, конечно, это их право, но давайте тогда не будем никого обманывать. Если они предпочитают быть чуждыми и внешними, значит, предпочитают. Если они хотят быть христианами, прекрасно. Добро пожаловать. На небесах будет великая радость. Но тогда есть вещи, которых христиане не делают. Никогда, ни в коем случае, ни за какие деньги, ни под какими пытками. Когда человек отправляется к шаману за амулетами, его предыдущие речи о религии отваги и свободы, творчества и самоотверженности, нестяжательства риска и любви выглядят именно такими, какими они и были. Фальшивыми насквозь. И тут надо сказать, что в мире существуют очень подлинные и серьезные реальности. Спасение и гибель, ангелы и бесы, Христос и тот, кто ему противится. Есть реальности, с которыми не шутят, и которые не шутят с нами, даже если мы пытаемся с ними шутить.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Если душа родилась крылатой, в цикле «Возвращение на родину» вечер, посвященный 120-летию Марины Ивановны Цветаевой. Вы увидите премьеру фильма Ольги Глебовны Нифонтовой «Вдохновенная Марина» и встретитесь с доктором филологических наук Татьяной Михайловной Геворгян, с кандидатом филологических наук Максимом Львовичем Федоровым и писателем и критиком Сергеем Станиславовичем Куняевым. Автор и ведущая Лина Мкрчан. Вечер состоится 2 февраля в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино, Васильевская улица, дом 13, проезд метро «Белорусская» или «Маяковская». Билеты распространяются на нашем сайте возвращение.lina.ru в одно слово, а также в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро «Римская», и в книжной лавке храма всех святых, что в Красном селе, метро «Красносельская». Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что Орда? Вечер, посвященный Марине Ивановне Цветаевой, состоится 2 февраля в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино. Мы ждем вас. С Богом!
Далее в нашем эфире продолжение интервью с директором Института демографических исследований Игорем Белобородовым о современной демографической ситуации в России. Снижение рождаемости – это общая беда, скажем так, всех европейских наций, да, и не только европейских, но и европейских вот гораздо сильнее это все видно. Вот несмотря на все различия, которые есть между Россией и Европой, мы, в принципе, вот в этом отношении одинаковы. Где-то в мире есть примеры положительного решения этого вопроса, вот кроме грузинского, да, потому что грузинский для нас не подходит. У нас
большая страна.
Да, большая страна, патриарх не сможет крестить столько детей.
Да, я вот общем-то, и не с таким намеком это все изрек, а просто, чтобы показать, что есть на национальном уровне какие-то такие кнопки, воздействующие, может быть, на архетипы, на национальную ментальность, которые приводят к результатам. Ну, я
вот считаю... Наши какие такие кнопки?
Ну, допустим, не знаю... Лично мне очень импонирует вот та рекламная кампания, социальная рекламная кампания, прошу это не счесть за хвастовство, там, и, так сказать, за самопиар, но дело в том, что в любом случае это не будет самопиаром, работа была очень коллегиальной, коллективной. В рамках благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства мы в свое время озадачились вот именно этим вопросом, который вы сейчас задали, а как можно способствовать тому, чтобы найти некий такой наш национальный код, вот, хотя бы вот в социальной рекламе. И с группой очень опытных дизайнеров, специалистов по рекламным технологиям, то есть непосредственно теми людьми, кто знает, как воздействовать на сознание, причем воздействовать не с целью манипуляции и достижения там коммерческого эффекта, а с целью
благой и благородной.
Да, да, и было в итоге запущена такая социальная кампания под названием «Они родились третьими». Кстати, я одобрил впоследствии лично президент, то есть ему она понравилась. Идея достаточно простая. Мы просто показали, что Чехов, Ахматова, Некрасов, Гагарин, очень многие другие российские знаменитости, они были третьими детьми в своих семьях. Но это люди, которых знают все с детства, это люди, которыми гордится наше общество. И мы намеренно не шли дальше, потому что можно было показать и Менделеева, который родился 17-м, и Мечникова известного, да, который родился 5-м, многих-многих других людей. То есть, в принципе, раньше большинство людей рождалось в многодетных семьях, и большинство из них было там, 3-м, 4-м, 5-м и последующим, поскольку коэффициент рождаемости еще вот накануне 19-го и 20-х веков на рубеже он составлял там свыше 7 детей на одну женщину, это был, в общем-то, максимум такой вот планетарный. Никто на планете в тот период не рожал, ни одна страна не рожала больше, чем Россия. Но почему мы замкнули вот эту серию именно на третьем ребенке? Да потому что, опять-таки, возвращаюсь, что основная проблема демографии сегодня – это третий ребенок. Если мы будем агитировать за четвертого, за пятого, ну, в лучшем случае пожмут плечами, не поймут. Потому что если семья хочет одного ребенка, а большинство семей у нас, в общем-то, сегодня зациклены на однодетности. 65% населения имеет, 65% всех семей в России, вот семейной детной структуре, они имеют одного ребенка. Я думаю, что по итогам вот последней переписи цифра изменится даже в худшую сторону. У нас пока нет результатов. И, естественно, что задача сдвинуть с мертвой точки, хотя бы добиться вот такого, что ли, какой-то лояльности хотя бы к трехдетности. Причем это именно тот вот пограничный, так сказать, пункт, вот где, если семья решается на третьего, то очень часто впоследствии появляется и четвертый. Ребята, вот это некая такая вот черта, которые очень боятся перейти, но когда переходят и видят, что ничего страшного не случилось, что этот новый маленький человечек никого не объел, не разорил, а наоборот является источником дополнительного жизненного стимула и источников, возможно, даже и карьерного роста, потому что меняет психологию, третий ребенок на самом деле, меняет психологию в семье полностью, то люди становятся более свободными. Они уже дальше, и причем это подтверждают и психологи, и когда вот про... Ведь потребность в детях, она никуда не девается. Когда сегодня говорят, что вот у нашего населения мало средств для того, чтобы рожать детей, но я предлагаю что сделать? Просто оценить вот в тех семьях, где это говорят. Я не беру людей православных, воцерковленных. Там такой проблемы нет. Кстати, вот мы вернемся потом к теме тоже, когда будем продолжать обсуждение положительных примеров. Но если взять среднероссийскую семью и посмотреть, сколько в ней тратится на сигареты, алкоголь, различные там развлечения, на, кстати, домашних животных, которые вот просто заполонили все детские площадки, то мы увидим, что эти бюджеты...
Это однозначная сублимация...
Да, вот, репродуктивная потребность.
Да,
о чем
да.
И речь. И мы увидим, что вот расходы на все эти совершенно ненужные, пустые, а порой очень вредные вещи, они позволяют не то что прокормить, а достойно воспитать, вот именно достойно. ну, как минимум 4 детей. Это в средней российской семье. Я не беру сейчас слой общества, который располагается выше среднероссийского. И таких людей тоже немало, особенно в Москве, Московской области, это миллионы людей. Почему-то там не наблюдается бума рождаемости. Значит, проблема, наверное, не в этом. Если мы возьмем обитателей элитных коттеджных поселков, посмотрим, какая рождаемость у них, какая стабильность института семьи, каково отношение к абортам, каково отношение к супружеской верности, какова межпоколенная гармония, то есть как люди, да, вот в детско-родительских отношениях, то мы увидим по всем этим параметрам наиболее худшие характеристики. Ну, почему наши звезды, например, разводятся по много раз? Почему у многих из них нет даже детей? Почему
звезды артисты — это вообще отдельная тема.
Это элита общества, и, кстати, общество во многом на нее ориентируется. Почему люди очень...
Да, что ориентируются, но...
Люди очень состоятельные, даже не звезды, предприниматели, там, политики разных мастей, порой демонстрируют не самые лучшие образцы демографического поведения. Если мы возьмем обычную среднероссийскую семью, то даже там, на фоне такого повсеместного неблагополучия, все-таки как-то получше ситуация обстоит. И рождаемость слегка повыше, и разводов поменьше. Но наиболее лучшая ситуация, естественно, у людей, у которых есть морально-нравственные ориентиры. Причем независимо от конфессии. У православных христиан, у правоверных мусульман, у ортодоксальных иудеев и так далее, и так далее. Если мы посмотрим, вот у людей, у которых в душе есть Бог, там, естественно, и демографические показатели совершенно другие.
Я хочу вернуться к вашей цифре, которую вы озвучили, что однодетность у нас в стране 65%. Вот эти 65% это в целом. А есть ли какая-то связь вот между возрастами? Потому что вот, ну вот что касается того, что я вижу вокруг себя, мне кажется, что чем моложе пары, тем более естественно для них иметь двоих и более детей. Вот я разговариваю, часто гуляю со своими маленькими детьми, разговариваю с другими родителями и вижу, что многие не хотят останавливаться на одном. Это там, допустим, ну, чуть за 20 молодым людям, там, ну, от 20 до 30, скажем так. Вот и хотят рожать дальше. Вот мне кажется, вот в этой возрастной группе уже будет больший процент.
Я предполагаю, что, учитывая наше местонахождение, где мы с вами общаемся сейчас, учитывая, что это... православное радио, и вы его сотрудник. Соответственно, круг общения у вас соответствующий. То есть вы общаетесь с людьми...
Нет. Буквально возле дома на площадке. Люди, которые не имеют отношения совершенно...
Ну, тогда должен сказать, что вот такие наблюдения несколько диссонируют с тем, что мы фиксируем при соцопросах. Потому что, наоборот, чем моложе возраст сегодня, тем больше установки на карьерные устремления, на какие-то потребительские псевдоценности, даже на антисемейные модели поведения. То есть растет число детей, которые не хотят детей вообще. И растет число людей, которые живут в так называемом внебрачном сожительстве. И если взять, допустим, как смотрят на... собственно, будущую детность на число детей сегодняшние подростки, то, видимо, еще худшие установки. То есть все они хотят иметь меньше детей, чем их родители. И проблема снижения рождаемости, она еще и в том состоит, вот вся ее коварность, что этот процесс не имеет какого-то конечного пункта.
Дна, от которого можно отталкиваться.
Да, то есть она может упасть до нуля. Если в Германии сегодня 20% бездетных женщин, то никто не гарантирует, что впоследствии эта цифра не опустится до 50%, и что в России при тех вот антидетных установках и том... образе семьи и родительства, который часто программируется прям агрессивным образом в СМИ, что у нас рождаемость не опустится вообще там до нуля. Но нет таких ограничителей совершенно. Никто не гарантирует, что впоследствии эта потребность просто не будет замещаться домашними животными, или вот как сейчас тоже в Москве такая новая тенденция, так называемые реборны. Это куклы, которые копируют, ну, точная копия младенца стоит там что-то порядка $1000, и молодые такие бизнес-леди, значит, ну и вообще женщины различных профессий таскают вот эту куклу с собой повсюду, как некий аксессуар.
Кошмар какой.
А вот, будучи при этом, как правило, бездетными сами. Это все вот такое извращение человеческой
большой
природы.
Большой тамагучи.
Да, это все извращение человеческой природы. А если учесть, что пропагандируются не только такие модели, но активнейшим образом еще и гомосексуализм, Знаете, докатиться можно до чего угодно. В конце концов, Римская империя распалась именно по этим причинам. И, конечно, есть еще понятие в социологии такое, как социально одобряемые ответы. То есть, если мы сегодня проведем какое-то исследование вот на выходе из студии в центре города и опросим молодежь, людей уже зрелых, но в репродуктивном возрасте, сколько вы имеете детей, сколько бы хотели, сколько собираетесь, сколько идеальным является вот для вас, для общества в целом. Мы в целом получим более завышенные ответы, чем люди хотят иметь в жизни и имеют. Почему? Потому что, когда мы говорим о детях, о семье, это такие базовые, вечные, традиционные ценности. И ни один респондент, за редким исключением, не признается вам в том, если он не хочет детей вообще, что он их не хочет. Это ли убежденный сторонник идеологии child-free, который при этом ее еще активно проповедует. Такая кучка людей уже в России появилась, там, и в социальных сетях,
да, я тоже
и сайты у них различные, в живых журналах. А вот, но, в принципе, считается нормальным и считается правильным, когда на вопрос интервьюера о том, сколько вы имеете детей, дается такая социальная деградация. Да нет, вы знаете, у меня вот один, но вот если бы мне дать там квартиру где-нибудь на море, с видом на море, да, там, то естественно, все бы изменилось. Я бы и четырех вам. На самом деле, это все очень хорошо проверяется, когда в анкету внедряются такие вопросы-маркеры, которые вскрывают вот истинные мотивы человека. И тогда мы сразу видим, что никто более двоих детей в подавляющем большинстве в принципе бы и не хотел. А вот эта двухдетная потребность, она еще ко всему прочему и слабо реализуется, потому что есть такое понятие, как интенсивность потребности. То есть даже в рамках двухдетности люди могут хотеть очень второго ребенка, могут хотеть так, временами, а могут хотеть, ну, я бы сказал, так что ли...
Будет, будет,
а вот именно для других. Лучше. Да, вот именно для других, да. То есть, если случится, там, так сказать, как мы это называем, контрацептивная осечка, то тогда да. А так, в принципе, нам и так хорошо. Вот этого не знаю, куда деть единственное. Так что здесь, к сожалению, вот я не могу подтвердить, что действительно есть какие-то изменения в лучшую сторону. Да и неоткуда им взяться. Потому что...
Что-то вот грустно у нас какой-то с вами разговор получается.
Всегда разговор о демографии, эта тема, если вести ее правдиво, вот эту беседу, это всегда тема грустная. Это всегда тема, которая наводит на такие тягостные мысли. И вообще я сюда пришел...
Просвет есть какой-нибудь?
Не радовать. Просветы, знаете, какие у нас просветы? Наверное, вот с принесением пояса Богородицы, вот все-таки, вот я даже недавно общался со своим английским коллегом, он говорит, я не ожидал, что в постсоветской России будут такие очереди вот к святыне. То есть для меня это, говорит, вы показали миру действительно вот как надо относиться вот к таким вот вещам, вот, ну, несущим определенную святость, говорит. То есть у нас этого нет, конечно. Для меня, то есть у нас образ России несколько другой. Честно говоря, наверное, и у меня он был до этого события немного другой. Сколько пришло молодых людей, искренне совершенно.
3 миллиона человек,
приложиться,
да.
Это говорит о многом. Значит, растет, на самом деле растет, как бы, может быть, это кого-то не пугало, не страшило, но в России идет некий вот такой ренессанс, именно религиозный. И вот исключительно с этим фактором я связываю такие небольшие пока надежды на, возможно, демографическую стабилизацию. Опять-таки, не везде. Есть регионы, где все уже совсем запущено. Если разобраться, то мотивация вот высокой рождаемости, среднедетной, даже там на уровне 3-4-детности, она может быть только одна. В основном это религиозная мотивация. Никаких абсолютно мотивов вот для современного человека нет, чтобы он рожал там, да даже единственного ребенка. Потому что это всегда фактор какой-то жертвенности, это фактор, это всегда ведет к расходам в семье, это всегда ведет к лишению определенного комфорта. И только в религиозных сегментах, везде в мире, вот мы возвращаемся к этому положительному опыту, только в религиозных наблюдается рост населения. И я думаю, что в перспективе мы столкнемся с ситуацией, возможно, через несколько десятилетий, когда в мире вообще возрастет число именно людей верующих различных конфессий. По сути, атеисты и люди, которые полностью поглощены этой массовой культурой, совершенно безбожной, совершенно антиморальные, аморальные, они постепенно вымрут. Потому что механизмов для продолжения рода атеистическая контркультура еще не предложила. А в православии это естественное следствие просто пребывания в рамках нашего такого исторически уже выстраданного учения. И только этот фактор, он может вселить какую-то надежду. Потом, конечно, сам факт того, что удалось добиться некоторых, пускай слабых, но поправок в законодательство о здравоохранении, основы законодательства об охране здоровья, и там предусмотрено вот это...
Аборт, вы сейчас имеете в виду, да?
Пауза, так называемая неделя ожидания по абортам, это, естественно, тоже, я считаю, положительным событием. Считаю, что очень хорошо, что российским врачам законодательно дано такое право, как отказаться от аборта по собственным убеждениям, по убеждениям совести, религиозным мотивам. В общем, такое право было и раньше, если взять этический кодекс медицинского работника, он международный. Просто предполагается, что врач, который отказывается от этой процедуры, обязан передать пациента своему компетентному коллеге. Но, что интересно, например, в Италии некому делать аборт. Потому что большинство врачей именно по нравственным убеждениям отказываются от этой. И вот если удастся сформировать моду у врачей на сбережение человеческой жизни, на охрану материнского здоровья, в конце концов, на такой позитивный демографический императив, я думаю, что перелом возможен. Но этим же законом, к сожалению, было, например, узаконено суррогатное материнство, что явно представляет собой величайшую демографическую угрозу, вплоть до того, что, как в США, возможно, такой заказ суррогатного ребенка для гомосексуальных пар. Чем думали наши законодатели, когда принимали эту норму? Для меня остается загадкой. Если исключить такой заказной и коррупционный характер, то, честно говоря, даже не нахожу никакого логичного ответа.
Тоже я благодарю вас за беседу. Напомню, у нас в студии был директор Института демографических исследований Игорь Белобородов. Спасибо.
Спасибо.
С миром извинья.
Yeah.
дорогие братья и сестры, приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «День святой мученицы Татьяны». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 25 по 30 января, ВВЦ «Павильон 70».